Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Ну а в нашем любимом регионе, в Иркутской области, 18.05, начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера.
Ну и вместе с нами программу сегодня ведет корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Несифоров. И чуть позже я объясню, почему. Привет, Дим.
Здравствуйте.
Речь пойдет, во всяком случае, вот в первой части программы вот о чем. У меня сразу к вам вопрос, потом объясню, почему у нас здесь Дима. Вот с пылу, с жару только он вбежал в студию, только успел, да, и почему такой вопрос я вам задаю. Уважаемые слушатели, как вы считаете, место ли диким животным в городских условиях? 208-005, телефон прямого эфира. Объясняю. Накануне произошло ЧП в одном из кафе города Шелихово. Трое медведей, которые содержатся в вольере около кафе, напали на посетителя, ему 42 года, и хищники оторвали, в общем, мужчине руку. В причинах сейчас разбираются полицейские, ну и разбирался корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Несифоров. Он, собственно, только что вернулся с места событий, сейчас расскажет нам обо всех подробностях. Ну, а я повторю, сегодня в теме дня мы выходим к вам вот с каким вопросом. Как вы считаете, должны ли хищники обитать исключительно в приспособленных местах, да, это, ну, зоопарк? Наверное,
засад, что-то подобное.
Государственное, да, какое-то учреждение. Или все-таки они могут содержаться в кафе, да, для чего, я не знаю, может быть, кто-то из вас регулярно навещает, как это делаю я, делала раньше, сейчас не знаю об их судьбе, медведей в Листвянке, например, да, все время приезжали, подкармливали. А вот хищники в городской среде, к чему это может привести? 208-005, телефон прямого эфира. Ну и, кстати, сразу у меня ремарка, а у нас в городе зоопарка-то в общем и нет, ну вот такого полноценного, да, большого, как у соседей, к примеру. И где тогда на тех животных могут посмотреть, да,
дети? Ну, к Ивушкиным вот, ну, только, ну, или в зоосад, который находится в ботаническом саду, у нас
ладно,
два места.
Ладно, давайте разбираться с тем, что все-таки произошло в Шелихове. Дим, ну, тебе микрофон, рассказывай.
Ну, случилось это вчера. Действительно, вот трое медведей напали на мужчину, и после чего он лишился руки. Но здесь вот стоит сказать, что полицейские там уже побывали и вот выяснили, как это все происходило. То есть двое мужчин, они...
Это гости с этой стороны.
Это посетители, да, вот это вот кафе, подходят к забору, один из них перелазит через этот забор, подходит вплотную к вольеру, где содержатся вот эти вот медведи. С собой у него был пакет сгущенки, который он протягивает этим медведям, сует им буквально руку да, в клетку, вот, ну, в пасть. И, ну, соответственно, медведь, то ли от того, что мужчина был пьяный, то ли от того, что он, ну, медведь не знал его, незнакомый какой-то мужчина к нему подошел, он нападает, и друг вот этого вот пострадавшего стоит в оцепенении, ничего не может сделать. И, к счастью, крики вот мужчины, на которого напал медведь, услышал совладелец вот этого вот кафе, выбежал, перелез через забор, перескочил и, схватив лопату, скажем
отбил.
Так, отбил, да, отбил, отбил у медведя человека и, ну, таким образом он спас ему жизнь. Ну, а далее уже, так как у мужчины была рука откушена, перетянул ему жгутом предплечье, чтобы мужчина не скончался, открыл потери. Потом уже там другие сотрудники вызвали скорую, и вот благодаря этому, наверное, сейчас вот этот человек жив, и, ну, врачи сейчас борются за то, чтобы с ним было все хорошо.
208-005, телефон прямого эфира. Сегодня мы обсуждаем историю, которая произошла накануне в Шелихово. Там в одном из кафе содержались медведи, трое хищников в вольере, да, и произошла вот такая трагедия. Один из гостей этого кафе остался без руки, когда пытался хищников покормить. Как вы считаете, уважаемые слушатели, место ли хищникам в городской черте? Ну, я не знаю, я допускаю, что, могут быть мнения, что сам человек виноват. Во-первых, был пьян, во-вторых, полез через ограждение. Да? А, ну, вот эту историю сегодня обсуждаем. 208-005, телефон прямого эфира. Что вы обо всем этом думаете? А может быть, охотники есть среди наших слушателей, которые сейчас нам бы и объяснили, ну, что с хищником происходит, в каких случаях он может напасть и как себя вести нельзя, да, даже дистанционно и на расстоянии. Ну, вот ты сегодня побывал. 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь. Дим, ты побывал сегодня на месте. Расскажи, насколько действительно, ну, на твой взгляд, безопасен был этот вольер, сам ли виноват этот вот мужчина, или все посетители, в общем, в той или иной степени, ну, были в опасности, находясь рядом с этой клеткой?
Ну, как мне вот показалось, на месте там абсолютно безопасно для посетителей, потому что вот этот вольер с хищниками, он находится как бы за вот этим вот кафе, то есть это уже частный...
Такой задний двор, да?
Да-да-да, это уже частная территория, и, собственно говоря, сами вот эти вот владельцы кафе, они не позиционируют вот это вот кафе как место, где вот можно прийти, посмотреть, как в зоопарке, на каких-то там медведей, то есть это вот эти медведи...
Здрасте, они... а зачем они там содержат их?
Ну, дело в том, что им, вот, получается, первого медведя подарили 5 лет назад, и потом еще 2-4 года назад, когда вот эти вот медведи, ну, их знакомые охотники, вот этих вот совладельцев кафе, братьев, которые его держат, они, получается, не знали, что с ними делать, а тут вот, ну, казалось бы, там место не совсем в центре города, как бы при дороге, и вот они решили, что вот, может быть, им отдать. А потом уже так получилось, что вот этот мужчина, который спас жизнь посетителю, он, ну, скажем так, привязался к этим медведям, ну, и вот решил им обустроить там домик и, собственно говоря, содержал их как каких-то вот домашних животных, как больших собак, там вот, ну, некоторые содержат.
Ужас. Ну, мне кажется, это как какой-то, вот, ну, простите мне мой испорченный ум, да, но мне видится здесь какое-то лукавство. Но совладельцы кафе содержат троих медведей
это
без
всякой хищники.
Мысли, чтобы тем самым привлекать к себе посетителей. Ну, нет же.
Ну, там действительно, вот посетители, которые находились там, они знают, что есть такое правило, да, что вот дорога туда, на задний двор, она закрыта, и, то есть, если там договориться, там, ну, да, можно там пройти, посмотреть, и это да, абсолютно бесплатно, то есть, никакой там платы за это не взимается, вроде
так
как...
Так нет, а всегда так и делается, это просто для привлечения внимания, и мы знаем массу таких примеров, когда в ресторанах и косули содержатся, и
павлины
птицы какие-то, да, и хищники тоже, и плату за то, что их разглядывают, никто не берет, а ну, это само по себе привлекающий фактор.
Ну, вполне вероятно, что
Дим, тут да, интересен вопрос. Какие-то документы есть у этих товарищей на то, что они имеют право содержать медведей, какие-то прививки, вот что-то должно быть?
Да, вот у них есть на каждого из вот этих вот медведей так называемый паспорт. Где все вот эти вот прививки проставлены, ну, где говорится о том, что медведи здоровы. Ну, а вот вообще, это, ну, наверное, большой вопрос по поводу того, можно ли или нельзя ли содержать каких-то таких вот хищных животных в городских условиях, потому что, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, может, слушатели какие-то следующие более нас поправят, насколько я знаю, что каких-то вот законов, запрещающих содержать каких-то вот таких вот хищников там у тебя дома там или даже в квартире, вроде как нет, то есть никак это не регламентировано.
Были истории, когда в ванной держали крокодила, я помню, тоже на сайте kp.ru можно посмотреть в архиве.
Слушай, по большому счету, в своей ванной, куда нет доступа посторонним людям, да, ты можешь, ну, я не знаю, хоть дракона завести, возомнив там себя матерью драконов, но здесь это место общественного питания, это общепит, и куда вот есть широкий доступ. А судьба этих медведей, что с ними будет теперь?
Ну, теперь их убьют, потому что... Потому что они уже на человека напали, как это говорится, попробовали человечину, и теперь уже, наверное, могут быть даже небезопасны для вот хозяев своих.
Всех троих?
Всех троих, да.
А что известно о здоровье мужчины, который пострадал? Врачи делают какие-то прогнозы?
Ну, по последним данным, он находится в тяжелом состоянии. Скорее всего, руки он уже лишился. И как-то вот... Обратно все вот это вернуть не получится уже, то есть, ну, как, если, может быть, там быстрее это все было сделано или еще как-то.
Дима, и в заключение еще вопрос, наказание какое-то грозит владельцам этого кафе? Со стороны полицейских есть отклик?
Вот это тоже вопрос, потому что я тоже говорю о том, что вроде как законами никак не запрещено держать хищных животных, и сейчас вот полицейские проводят проверку, ну и после нее, может быть, там будет уже...
Ну, единственная просьба у меня ко всем нашим слушателям, будьте предельно аккуратны.
И благоразумны.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» и все это программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева, и с нами в этой части программы корреспондент «Комсомольской правды» Яна Лисина. Яна, тебе тоже добрый вечер.
Привет.
У Яны болит голова, как и у сотен и у тысяч родителей и школьников.
Это
в эти
точно.
Дни, когда, да, школьники последние свои дни каникул догуливают, а родители должны отправиться по школьным базарам для того, чтобы их ребенок к 1 сентября был, что называется, во всеоружии подготовлен, собран.
В полной экипировке, да?
Да, сколько все это стоит, где лучше покупать те или иные товары? Вот со всеми этими вопросами мы сегодня и к Яне, и к вам, уважаемые слушатели, и к экспертам. У нас, знаете, есть такое к вам предложение. Действительно, сейчас родители бегают в суматохе, выискивают нужные им товары. У меня такое есть предложение. Устроить некую, ну, кассу взаимопомощи, что ли? 208-005, телефон прямого эфира, позвоните и расскажите. Возможно, где-то вы наткнулись на очень славный школьный базар, который порадовал вас ценами, может быть, скидками. Может быть, где-то вы встретили магазин школьной формы, да, где тоже вас все порадовало. 208-005, телефон прямого эфира. Давайте друг другу сегодня в эфире поможем собрать ребенка в школу. Ну и вместе давайте прикинем, сколько это все-таки сегодня стоит.
Будем калькулировать расходы.
Будем калькулировать. Пытаться калькулировать расходы, ну а для затравки я хотела бы вспомнить историю, которая произошла на прямой линии президента Владимира Путина. Тогда ему позвонили из Калмыкии и рассказали о том, что их просят в школе покупать парты. После
вот
этого состоялась встреча президента с главой Калмыкии Алексеем Орловым, и речь шла вот как раз о требованиях к родителям платить за питание в школе, о требованиях купить парты. И вот что тогда сказал удивленный руководитель государства.
Родители просят купить парту для ребенка. Собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники, это уже нарушение закона.
Конечно.
Но купить парту – это вообще что-то новенькое. Для такого вообще, честно говоря, я никогда не видел, не слышал.
Я немедленно.
Вот я очень прошу вот это вот самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепрочить. Видите, я этим
лично
сам занимаюсь, и вас прошу заняться этим.
Лично, Владимир Владимирович, я обещаю вам и немедленно выглядели в нашем академии наши вопросы.
Ну вот президент говорит, что это нонсенс, что, в общем, и учебники не должны заставлять в школах покупать, но мы работаем в информационном поле, ничего такого в нашем регионе, к счастью, не знаем, чтобы просили там парты, например, купить. А может, мы и действительно чего-то не знаем. Уважаемые родители школьников, 208-005, телефон прямого эфира, позвоните, расскажите, как вы собираете ваших детей к школе, о чем болит голова, и, может быть, вы дадите подсказки в нашем эфире другим родителям, где славные школьные базары с приятными ценами, и какие требования в вашей школе к вашим детям предъявляются. Ну, Яна, вот у тебя сейчас горячая пора.
На самом деле я уже очень многое купила, практически ребенок у меня готов к школе.
Вот.
И на самом деле, да, я могу
молодец
сказать о том, что вот эта пора, я не знаю, ажиотажа с трясущимися руками, эти школьные базары, мне кажется, она немножечко у нас уходит в прошлое. Почему? Потому что в основном, ну, по крайней мере, начальная школа, родители закупают коллективно рабочие тетради весной. Мы закупали еще там по прошлогодним ценам, значит, коллективно 3000, по-моему, около 3000 сдавали на школьной тетради. Учебники нам, соответственно, должны выдать бесплатно. Ну, в прошлом году выдали бесплатно, никаких проблем не было, надеюсь, что в этом году тоже не будет. Ты знаешь, по поводу одежды, тоже могу сказать, что проблем сейчас вообще никакой не вижу, потому что есть
форма. А вот как
форма.
Раз по поводу одежды. Угу. Сейчас каждая школа в соответствии со своим уставом, да, выбирает свою форму и предлагает родителям сделать покупку именно вот в соответствии с тем, ну, там, цветовым решением, mm-hmm. да, и...
Сарафаны, юбки, что это должно, да, быть?
И вот я в социальных сетях вижу, что нередко это вызывает, ну, какие-то заботы у родителей, потому что они начинают думать, а где мне купить серый сарафан, а не малиновый, или малиновый, а не коричневый, или не сарафан, а юбку, да? 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, родители школьников, с чем вы сталкиваетесь при подготовке, при сборе своих школьников сейчас? Вот как у вас форма обстоят дела?
На самом деле, по форме могу тоже сказать о том, что сказали, кому форма прошлогодняя маленькая, закупаться, по-моему, в Росформе, надо туда приходить, заказывать. Но вот честно, у меня опыта еще нет. Мы как купили моей дочке сарафанчик, вот мы его немножечко там сейчас перешили пуговицы, и он ей вот как раз, и все прекрасно. Вроде как у родителей особых проблем не возникает, там кто-то весной, кто-то летом заказывает эту форму определенной расцветки. Вот, а насколько знаю, вот в нашей школе такая расцветка, и в половине школ города такая же.
Какая у вас?
Серая?
Серая, да, и красный такой немножечко с ромбиком.
Ну, то есть выбирают серые. Те цвета, которые да. не в главное дефиците, цвет. Да, вот ткани есть, форму шьют, поэтому выбирают вот какие да. цвета, которые...
А мнение родителей при этом выборе учитывается, собирается?
Нет, абсолютно нет. Нет. Висит объявление на сайте школы обычно, там расцветка должна угу. быть такая-то, такая-то, и все. И
не... Могут ли наказать ребенка за то, что он приходит не в школьной форме?
Знаешь, у нас было в классе такое, что один ребенок пришел не в форме. В общем-то, мама что-то перепутала, и была другая расцветка. Ничего, ходила в той. Ну, конечно, ей там классный руководитель постоянно говорил, вот неплохо бы вот купить, все-таки у нас форма. Но вошли в положение, и, насколько знаю, там буквально через несколько месяцев мама только купила, а несколько месяцев ходила в той, которую купили.
208-005, телефон прямого эфира. В этой части программы говорим о том, сколько стоит собрать ребенка в школу и с какими трудностями сталкиваетесь вы, уважаемые наши слушатели. 208-005.
Наташ, на самом деле я хотела сказать даже немножечко о другом. Вот сейчас у нас все родители взбудоражены другой проблемой. У нас же как сейчас... чаты общие, да, родительские,
ну, да,
есть у каждого сидят, класса да. в Вайбере там или в других мессенджерах. У нас другая проблема. У нас у моей дочки, она пошла в третий класс, и у нас уже два раза поменялся учитель. Вот на самом деле дефицит учителей начальной школы очень-очень такая проблема. Потом пользуюсь возможностью, что я журналист, что я сейчас в эфире, вот как-то поднять эту тему, потому что школа номер 39, учителя меняются, и сейчас...
Ну, родители обсуждают, а с чем связана текучка? Я так понимаю, что педагоги в этом чате тоже, наверное, присутствуют, и, ну, что-то, может быть, и недоподлинно, но все же о причинах такой текучки вам известно. Вот все-таки почему педагоги уходят из школы?
Ну, в нашем конкретном случае первый учитель не справился со своей работой, а второй учитель, к сожалению, просто переехал в другую школу, был прекрасный педагог. Ой, переехал в другой город.
Ну, рад совпадение. Ну, давайте вернемся все-таки к калькуляции. Пытались мы посчитать, сколько будет стоить собрать ребенка в школу, а ты калькулируешь или страшно от сумм и бросила это дело?
Ну, ты знаешь, если примерно вот прикинуть, да, канцелярия, значит, спортивная форма, самое главное и дорогостоящее, мне кажется, это обувь, потому что нужны хорошие туфли и
кожаные желательно,
конечно, чтобы было удобно. Я как родитель забочусь об этом. А что еще? Ну, что еще? Стул новый купила для школы. Ну, я думаю, что около 10 тысяч, наверное, в среднем. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, разные запросы. Но я думаю, что сейчас и в магазины предлагают абсолютно такой широкий диапазон ценовой. То есть можно купить, извините, обувь и за... Даже где-то видела акции, по-моему, 850 рублей школьные туфли. Можно купить и за 3000 школьные туфли.
Ну, поэтому... вот такой разбег дает Иркутск-медиа, да? Они тоже пытались посчитать, сколько стоит собрать ребенка в школу. Школьные костюмы от 3 до 4 тысяч рублей. Средняя берется цифра. Да. Ну, представляешь, 4 тысячи рублей на ребенка. Блузки для девочек, рубашки для мальчиков 1000-1500 рублей. Сарафаны от 2500. Обувь, то, о чем говорит Яна, от 2500. Спортивный костюм от 1500. Кроссовки примерно 2000 рублей. Но, в общем, это все равно все бьет, конечно, по карману. Возвращаясь, да, к школьной форме, очень разные были периоды, но я, честно признаюсь, я еще застала то время, когда я ходила в том самом коричневом платьице, и каждую субботу, я это помню, как каторгу, когда надо было отпарывать эти воротнички и манжеты, и подшивать новые. Но я вспоминаю то время, ничего, что я каюсь на весь наш эфир в своей древности, но вспоминая то время, я понимаю, что все-таки, ну вот, на мой взгляд, теперь уже старушечи, это было все же красиво и приятно. А потом было то время, о котором помнит Женя, когда все ходили в чем?
Ой, в джинсах, в клёшах, вот как удобно, так и приходишь. Мне тоже нравилось.
Ну, в общем, мы мемуарами поделились, Яна поделилась своим родительским опытом, ну, а далее в нашей студии специалисты Роспотребнадзора и советы от экспертов по покупке формы и про школьное питание. Мы продолжим через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Приветствую всех наших слушателей. Сегодня в программе мы продолжаем готовиться к новому учебному году. Ответит на вопросы, которые касаются правил покупки школьной формы, вопрос актуальный, ну и других принадлежностей для учебы, наша гостья Ирина Сгибнева, начальник отдела надзора за воспитанием, обучением, управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Родители собираются покупать форму, одежду для своего ребенка. Первый вопрос возникает – куда пойти, куда податься, где лучше ее приобрести. А по интернету заказать, а прийти в большой крупный магазин или заглянуть лучше на базар куда-то, где проходят распродажи, ярмарки. Вот что бы вы посоветовали все-таки, где лучше покупать одежду для своего ребенка, которая предназначена именно для учебы?
Мы бы, конечно, рекомендовали приобретать одежду, в том числе и школьную форму, в местах установленной торговли. Прежде всего, это в крупных магазинах. Ну и нежелательно приобретать одежду для детей для школы на рынках, на каких-то базарах. Вы говорили про ярмарки.
Да.
Ну, на специализированных ярмарках, тоже в установленных местах торговли, официальных ярмарках, школьную одежду тоже можно приобретать.
А чем опасна покупка вот таких товаров в неустановленных местах, еще официально называют несанкционированные места торговли?
Любая детская одежда в соответствии с законодательством Российской Федерации должна сопровождаться определенными документами, которые бы подтверждали ее качество и безопасность. Это или сертификат соответствия, или декларация о соответствии. И, конечно же, в неустановленных местах торговли вы не всегда можете, в случае там каких-то сомнений по поводу той или иной одежды, получить эти документы. А в местах установленной торговли, в сетевых магазинах, вы можете попросить этот документ, и вам должны будут его предоставить.
Ну и кроме документов, на что обратить внимание при покупке формы, как-то пощупать эту ткань, посмотреть состав, что бы вы посоветовали?
Ну, начну, конечно же, с закона, который регламентирует требования к детской одежде, в том числе, ну, как мы говорим, к школьной форме. Это технический регламент Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Конечно, для родителей это непонятно, вот эти показатели гигроскопичность, воздухопроницаемость. А если проще говорить, то нужно посмотреть на этикетку. И если содержание в тканях обязательно добросовестный производитель укажет состав тканей, из которых изготовлена детская одежда, в том числе школьная форма. Если содержание в тканях натуральных волокон 50 и более процентов, такую одежду стоит покупать. Тогда она, скорее всего, не скорее всего, а будет точно отвечать требованиям законодательства, требованиям технического регламента.
Интересно, да. У нас родители умеют эти этикетки читать? Но это, вот, мне кажется, тоже нужно как-то элементарными знаниями какими-то обладать. Или тут все просто, вот 50 на 50 брать можно?
Да, я думаю, что все просто читать-то все уже умеют.
Ну да, действительно. Но еще один важный момент. Все мы знаем, что детки растут очень быстро, и родители часто покупают одежду на вырост. Мои, например, делали так. А допустимо ли это, ну вот, и может ли как-то это нанести вред здоровью школьника?
Для чего мы покупаем школьную форму? Чтобы ребенку в нем было комфортно, в этой одежде, в ней комфортно. И в определенных условиях, то есть при определенных температурах. Мы понимаем, что ребенок будет находиться в классе, какая там должна быть температура. Мы понимаем, допустим, если он будет заниматься на улице, какая там должна быть температура. Мы понимаем, что ребенок, особенно начальных классов, он будет двигаться. Если мы покупаем одежду на вырост, нужно предполагать и то, что ребенку будет некомфортно и неудобно в ней. То есть, допустим, в большой одежде ребенку может быть, конечно, и прохладно в этом плане. И на перемене он не сможет двигаться. Покупая, допустим, физкультурную форму, мы тоже понимаем, что ребенку неудобно будет не заниматься на физкультуре, если это одежда на вырост. Ну и тем более обувь. Покупая обувь на вырост, это чревато вплоть до травматизма, наверное, у ребенка. Может запнуться, упасть элементарно.
А сейчас при выборе школьной формы, вот важный момент, который я упустила, все-таки централизованно классы, школы закупают, или это дело родителя выбрать для своего ребенка лично какой-то определенный комплект одежды?
В области все по-разному. Есть классы, которые на основании вот требований по каждой школе, предъявляемые там к определенной форме одежды, они доносят ее до родителей, родители покупают самостоятельно. А есть классы, которые заказывают эту форму. Ну, это кому как удобно.
Ну, а сейчас предлагаю послушать нашу информационную справку, что называется, на заметку потребителя. Она касается правил возврата, обмена товаров, если вы, как покупатель, обнаружили какие-то недостатки и хотите расстаться, либо заменить покупку.
При выборе школьной формы и обуви помните, что в соответствии со статьей 25 Закона о защите прав потребителей обменять некачественный товар можно в течение 14 дней, не считая дня покупки. Главное, чтобы одежда была не ношена, сохранился товарный вид и фабричные ярлыки. Если такой же формы больше нет в продаже, вы вправе потребовать возврата денег. Потраченную сумму вам обязаны вернуть в течение 3 дней. Если вы обнаружили в товаре недостатки в соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей, по своему выбору вы вправе потребовать замены на товар этой же модели или артикула, замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены. Вы имеете все основания требовать у продавца незамедлительно и бесплатно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление третьими лицами, или вовсе отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги. При покупке учебников будьте предельно внимательны. Книги, брошюры, альбомы, карты и нотные издания, календари, буклеты и так далее не подлежат возврату или обмену.
Ирина Викторовна, все корректно. Хотите что-то добавить или прокомментировать? Да, закон прописывает определенные шаги. Насколько активно у нас все-таки продавцы идут навстречу покупателю, если приходят к ним с претензиями? Или приходится через Роспотребнадзор доказывать свою правоту и решать такие проблемы?
Вот мы опять возвращаемся к тому же вопросу, что нужно приобретать детскую одежду в местах установленной торговли. Добросовестные продавцы всегда соблюдает закон о защите прав потребителей. На рынке, конечно, я не думаю, что вам обменяют или обратно заберут эту одежду.
Исходя из практики, из того, что было раньше, предыдущие годы, какие вопросы чаще всего возникают у родителей школьников?
Ну вот как раз эти вопросы возникают, что приобрели некачественную одежду, которая не устроила их там по каким-то параметрам, выявили недостатки. Каким образом вернуть, обменять. То есть родители консультируются по поводу обмена, возврата одежды. Мы консультируем их, и, как правило, ну вот там, где они приобретали торговые сети, да, они соблюдают все требования и принимают одежду, или меняют ее, или возвращают деньги.
А вот если посмотреть на прилавки в супермаркетах или на рынках и рассматривать канцелярские товары, тетради, обложки, выбор сейчас колоссальный. А каким вы посоветуете отдать предпочтение? Тем, что модные, с мультяшками, яркими, или вот сдержанной классики?
Я думаю, надо в первую очередь обратить внимание на бумагу, на которой будет писать ребенок. Должна быть белая, не глянцевая бумага, а уже на оформление тетради, это уже во вторую очередь. И, ну, наверное, чтобы не отвлекать ребенка непосредственно от занятия, лучше брать какую-то спокойную тетради.
Предлагаю подробно поговорить о том, как в школах устроена вот процедура питания, как пищеблоки оборудованы, безопасно ли сейчас кормиться и кушать в наших школах. А специалисты Роспотребнадзора как сейчас проверяют
пищеблоки, на что особое внимание обращают?
При проверке готовности общеобразовательных школ к новому учебному году специалисты в первую очередь, конечно же, внимание обращают на достаточность условий для приготовления пищи. В ходе приемки оценить сам процесс приготовления мы, конечно, не можем, потому что школа еще не работает, но тем не менее мы смотрим, имеется ли достаточное количество оборудования, в рабочем ли состоянии это оборудование. Затем смотрим на достаточность инвентаря, кухонной посуды, как размещается оборудование по поточности технологического процесса, есть или нет меню, разработано или не разработано меню, утверждено оно, не утверждено, на достаточность холодильного оборудования и так далее. То есть смотрим материально-техническую базу пищеблоков.
А к персоналу какие вопросы чаще всего возникают?
Да, при проверке готовности, конечно же, мы смотрим прохождение медицинского осмотра у персонала, то есть проверяем медицинские книжки. Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводится экспертиза медицинских книжек и, конечно же, смотрим прохождение гигиенического обучения у всех работников.
Ну, отдельная строка вопроса – это, конечно, меню. А каким оно в идеале должно быть?
Меню ежегодно разрабатывается, оно сезонное. Осень-зима, весна-лето. Какие требования к меню? Ну, это прежде всего определенный набор продуктов, исключение запрещенных блюд и продуктов из меню. Это соответствие меню по составу пищевому, то есть белки, жиры, углеводы, минералы, витамины. Ну и это щадящее меню, конечно же, то есть щадящие способы приготовления. Вот основные требования к меню.
Можем мы на примере как-то пояснить вот меню одного дня? Что мы на завтрак даем ребенку?
Ну, на завтрак это обязательно должно быть горячее блюдо. Это каша, конечно, рекомендуется в первую очередь. Должна быть закуска.
Это ужасная манка.
Это не ужасная манка, это полезная манка.
У меня почему-то такое из кошмарных снов воспоминание, это манка с комочками.
Ну, манки как раз и не так много в меню. Это разные каши. Это обязательно закуска. Ну, что подразумевает закуска? Это бутерброды с колбасой или с вареной полукопченой
вот
колбасой.
Вот за это голосуют обеими руками.
Да, но это как закуска идет к горячему блюду. Это горячий напиток, это выпечка. Обед, конечно, состоит тоже из трех блюд. Это обязательно должна быть закуска. Это первое блюдо. И это второе блюдо. Мясное или рыбное с гарниром. Ну и напиток.
А как быть в школах, где нет вообще пищеблоков? Как там организовано питание?
Если говорим про город Иркутск, или в целом...
Давайте область, Иркутск.
Да, в этих школах имеются буфеты раздаточные, и приготовление пищи идет непосредственно на базовом предприятии комбинат школьного питания. Осуществляется доставка в эти буфеты раздаточные, и дети тоже получают горячее питание. Я хочу сказать, что законодательством, требованием Санпина... В школах должно быть обязательно организовано горячее питание для детей. И дети, которые находятся в школе 3,5-4 часа и более, должны получать одноразовое питание. Более 6 часов уже двухразовое горячее питание.
Но многие родители дают своим детям перекусы в школу. А стоит ли это делать? Вы как специалист посоветуете, почему? И если да, то каким продуктам отдать предпочтение?
Я думаю, что не стоит делать. Что могут родители дать на перекус? Это все скоропортящиеся продукты. Это или кисломолочный продукт, или молоко, или те же самые бутерброды, которые требуют определенных температурных режимов хранения. То есть в холодильнике. Ребенок весь день пронося вот такой бутерброд у себя в портфеле, вспомнив к концу 6, 7, 8 урока его съев, ну и понятно, какие последствия можем мы получить. И родители тоже у ребенка. Да, перекусы возможно, но лучше дать ребенку мытые фрукты, и объяснить ребенку, прежде чем он достать этот фрукт из пакетика, тоже сам должен помыть руки. Или какие-то сухофрукты.
А батончики, йогурты, вот пастеризованные, это лучше не давать?
Лучше не давать с собой.
Ну что ж, спасибо большое за ваши советы. Я напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня была Ирина Сгибнева, начальник отдела надзора за воспитанием и обучением Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Вам спасибо.
Доброго дня.
Ну а в продолжении темы я бы хотела рассказать о том, что «Комсомолка» уже сейчас готовится к новому учебному году. 1 сентября во всех учебных заведениях Иркутска побывают фотографы-волонтеры. Они сделают снимки первоклассников и потом публикуют в альбоме «Моя любимая школа». Этот журнал станет в будущем, я уверена, настоящей семейной реликвией, которую будут потом передавать из поколения в поколение. В сборник также войдут интервью, полезные советы, интересные истории. Все они так или иначе касаются школьной жизни.